Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Светлана Ставничук. На радио «Град Петров» состоялась вторая лекция цикла «Открытого лектория. Человек и личность в эпоху кризисов и перемен. 1917-2017». Провел лекцию протоиерей Георгий Митрофанов. Тема «Церковь в Российской империи накануне февраля 1917 года». Предлагаем вашему вниманию ее фрагменты.
Для христиан 17-й год и все, что последовало за ним, имеет особое значение. Собственно говоря, 17-й год ставит перед нами, именно как христианами, несколько вопросов, о которых редко пытались говорить все эти 25 лет. И христиане, и нехристи, кто угодно. Я попытаюсь эти вопросы назвать, они вас не должны удивлять, но когда я назову их, они вам покажутся, наверное, тоже очень странными и даже, может быть, неудобными. Ну, первый вопрос можно было бы сформулировать так. А почему именно в православной России стало возможно то, что произошло в 17 году? Стало возможно уничтожение крупнейшей поместной церкви православного мира руками самих православных христиан, которых было более 100 миллионов в нашей стране. Почему это произошло именно вот здесь? Именно наши с вами предки приняли участие в разных формах это участие, даже в форме неучастия могло выражаться в происходящем, в том, что случилось. Вот вы знаете, если мы попытаемся для самих себя ответить на эти вопросы по существу, отпадет необходимость и в крестных ходах, и в публичных покаяниях, и даже, я дерзну сказать, в зачитывании имен безвестных мертвецов. Все приобретет имеющие отношение непосредственно к нам, к нашему сегодняшнему дню смысл. Но как в полной мере ответить на эти вопросы, на которые я и сам пытаюсь ответить многие годы своей жизни, и предлагая сам себе ответы, подчас которые не согласуются друг с другом? Но я вам предлагаю одну из возможных версий ответа на эти вопросы. Потому что в конце концов для нас важно именно это. Почему мы почти полностью уничтожили в 20 веке свою церковную жизнь, а теперь вот так вот трудно, она у нас возрождается. Только сейчас мы начинаем понимать глубину катастрофы, происшедшей тогда. Мы ее недооценивали в советский период, в частности, убаюканной сладкоголосой проповедью «Голоса православия» о том, что Святая Русь была прекрасна, она возродится, и будем мы свидетелями этого. Святая Русь не возродится, а самое главное, Святой Руси не было. И вот это самое главное, что, мне кажется, мы должны понять после 1917 года в 2017 году. Ну, а теперь я начал бы с того, что, собственно, бросалось в глаза тем, кто мог бы наблюдать православную российскую церковь накануне 1917 года. Ну, прежде всего, в глаза бросалось то обстоятельство, что это была не только крупнейшая поместная церковь православного мира, не только богатейшая поместная церковь православного мира, но и наиболее, я бы так сказал, значительная для всего православного мира поместная церковь. Ну, вот попытаюсь посмотреть вот на нее просто так со стороны. Для начала. Более 100 миллионов чад. Не скажу слово верных, раз мы говорим о кануне 17-го года. Но все-таки. Крупнейшая церковная иерархия. Я имею в виду тут епископов, священнослужителей, монахов, монахинь. Более 112 тысяч душ. Причем самый образованный епископат и среди православного епископата мира. В общем-то, теперь по формальным признакам самое образованное духовенство православного мира. Ну, что касается храмов и монастырей, то их тоже было довольно много. 54 тысячи храмов, 23 тысячи часовен. А в тысячи монастырей, кстати сказать, около 30 тысяч насельников. Вот если мы вспомним эти цифры, а сейчас население Российской Федерации напоминает, ну, несколько меньше, но все-таки приближается к населению Российской империи той поры, мы почувствуем, насколько мы мизерно выглядим по сравнению с тем, что было. Вот сейчас, когда мы празднуем, какое я уже забыл, третье крещение Руси, очередное возрождение у нас происходит. Вот все это было. Что касается системы высшего церковного управления, да, она оставалась неизменной со времен синодальной реформы Петра Великого. Реформа, которая сделала невозможным в течение 200 лет созыв соборов, реформа, которая упразднила патриаршество, реформа, которая формально подчинила высшее церковное управление государю. Формально. Реально она мало что изменила. Соборы у нас собирались крайне редко. Решения их не всегда должным образом даже и выполнялись. На глазах у нас освящение памятника святому князю Владимиру при остающемся в силе запрете Большого Московского собора 1666 годов делать скульптурные изображения святых вообще. Что же касается патриаршества, то, конечно, оно было номинальным. Конечно, принципиальные, значимые вопросы высшего церковного управления определялись, решались, ставились государем. Ну, а когда предстоятели пытались ему возражать, мы помним, их было немного, лучшие в основном предпочитали уходить на покой, их просто приводили в состояние либо физической смерти митрополит Филипп, либо духовный патриарх Никон. Так что, собственно говоря, Петр Великий здесь ничего нового не открыл. Он просто честно зафиксировал то, что существовало веками. И самое примечательное, что это принял без всякого сопротивления весь наш епископат, а через 2 года после соответствующей профилактической работы и восточной патриархии, признавший синод равным себе по статусу. Но надо сказать, что эта система оказалась весьма работоспособный. Те самые чиновники, которых первоначально император думал взять из среды офицерства, постепенно к началу 20 века составили очень работоспособный чиновничий аппарат синодального управления церковью. Такой, склонный критиковать почти все и вся, современник нашей синодальной церкви последнего периода, как протопресвитер Георгий Шавельский, очень положительно оценивал молодых, имевших ученые степени магистров, а на это докторов богословия, чиновников синодального управления, прекрасно решавших очень многие вопросы, которые входили в ведение синода. Да, при этом наши епископы были лишены инициативы, ограничены в своих правах, и слава Богу, хочется сказать, ибо произвол епископов по отношению, например, к духовенству должен уже будет кто-то когда-то положить конец. И это сделало государство. Хотя положение духовенства оставалось довольно сложным по отношению к епископам. Но дерзну сказать, что и священники подчас были тогда более защищены от произвола епископа, чем сейчас. Да, та встряска, которую претерпело русское монашество в XVIII веке, пошла на пользу ему. Раньше монастыри отличались тем, что они были крупнейшими землевладельцами и владельцами душ. Когда Троицу Сергиевую Лавру освобождали от бремени огромного имущественного, которое оно имело при Екатерине II, у нее было конфисковано государством 103 тысячи крестьян. При том, что население России было чуть больше 20 миллионов. Зачем монахам столько крестьян, сказать сложно. И началось возрождение в XIX веке монашества. И мы знаем те обители, которые действительно духовно влияли на развитие и русской церкви, и общества в целом. Знаем подвижников благочестия, с которыми трудно кого-то сравнить в XVII, да и даже в XVI веках. Вообще интересно, что в такой, в общем-то, динамично развивавшейся стране, как Россия, переходившей от патриархального общества к индустриальному, было так много монастырей и монахов. Обычно в других странах было иначе. Ну а теперь стоит, наверное, упомянуть и ту категорию церковного народа, которая была, как правило, наиболее на виду у мирян – это духовенство. Если вот все предшествующие века русской истории церковной, наше монашество, как правило, значительно превосходило наше духовенство, ну, посмотрим хотя бы святцы. Там нет ни одного святого священника до XIX века. Зато огромное количество монахов. Здесь происходит нечто иное. Русское приходское духовенство переживает в течение всего 18-19 века очень интенсивный процесс своего развития. В чем это в частности выражается? Ну, в частности, в том, что к концу 18 века у нас исчезают неграмотные священники. Таковые нередко встречались во всей предшествующей истории и даже в XVIII веке. Вы скажете, а как же это возможно? Невозможно для человека, возможно для православного попа, который брал своего сына с собой в храм с детских лет. И тот, наблюдая, слушая то, что читает его родитель, все это прекрасно запоминал. Конечно, совершенно не понимая смысла произносимых слов. А затем, когда приходило время, он женился, и его рукополагали, ибо он наизусть знал все то, что должен говорить священник на всех богослужениях. Как он мог проповедовать? А в этом не было необходимости. Проповедующий священник – это была величайшая редкость во всей нашей церкви вплоть до XVIII века. Я не буду сейчас вам приводить душераздирающие примеры невежества духовенства начала XVIII века, но именно волей императора Петра I духовенство осознало, что если оно не будет учиться, оно не станет духовенством. Был принят очень простой и ясный указ. Сын священника, не обучающийся в духовной школе, записывается в сословие либо крестьянское, либо мещанское, платит подати, идет в рекруты и так далее. Деваться было некуда. Образование стало средством спасения от рекрутчины. Хотя все равно поповские дети стремились вырваться из духовных школ. Ведь действительно, 7 веков люди становились священниками, нигде не учась. В конце концов, были среди них, конечно, большинство все-таки было грамотных. Грамоты они учили так по ходу дела дома. И вот теперь это стало исчезать явление. К концу 18 века, повторяю, у нас не стало неграмотных священников. А вот к концу 19 века у нас уже не стало необразованных священников. Все духовенство наше, даже подчас сельское, а среди них встречались священники, которые не заканчивали полного курса семинарии, тем не менее были уже достаточно образованы. Вы скажете, как хорошо, оставалось только в 20 веке, к концу его, добиться того, чтобы у нас появились духовно просвещенные, образованные миряне. Вот с этим была серьезная проблема в этом. Мы не успели. И те миряне, которые были у нас в начале 20 века, их руками была почти полностью уничтожена та церковь, которая напоминала им в их, в общем-то, непростой жизни, о чем-то высоком, горнем. Да просто была элементарным носителем элементарной культуры. В свое время задача священников ходила, например, даже оспу прививать, не только вот учить грамоте. Вот я не знаю, я обозначил проблему. Да, проблема-то тривиальная, вы все ее знаете, с легкой подачи то ли Лескова, то ли кого-то другого. Даже слова-то эти уже не знают, кому приписать. Ну, дух по духу у Лескова близко. Русь крещена, но не просвещена. Ну и что, можно сказать? А вот результатом этого, на мой взгляд, и явилось то, что произошло в 17 году. Потому что при 27% грамотных, имея систему образования весьма даже неплохую, а надо вам сказать, что в России любой учащийся православного вероисповедания имел возможность в начальной, средней и высшей школе получать систематические знания о православном вероучении. Посмотрите, например, на Владимира Ленина, который, в общем и целом, университет-то закончил за год экстерном, но в целом закон Божий знал. Тут, правда, это не избавило его от определенного рода ошибок в духовной жизни, стоившей нашей стране, конечно, очень дорого. Но, тем не менее, система такая работала. Правда, охватывала она очень незначительную часть людей. Потому что, в принципе, к 17 году только 45% взрослого населения было грамотно. Но грамотность распространялась довольно быстро, как, впрочем, и выбор литературы, которую можно было читать. Можно было читать Евангелие, но зачем его читать? К нему надо приложиться, его надо прослушать в храме, и можно было забыть. Гораздо интереснее было почитать в достаточной степени популярные изложенные размышления о том, что на земле все Божье, а значит, все должны быть равны, а значит, те, у кого ничего нет, имеют право и даже обязаны отобрать у тех, у кого всего много, все, что у них есть, включая их собственную жизнь. И это будет не кража и не грабеж, а экспроприация экспроприаторов, или, проще говоря, это будет грабеж награбленного. Два слова «грабь награбленное» затмевало в сознании многих то, чему их учили на протяжении всей их жизни. Но это еще будет. Пока предположить это было невозможно, страшно было лишь другое. Грамотность, как вот сейчас компьютер, открывала людям совершенно дремучим и невежественным возможность узнавать огромное количество идей. И главное – делать выбор между этими идеями. И чего же не хватало нашему простолюдину в тот момент? Того, что позволило христианской Европе не допустить победы большевиков у себя. Я ведь здесь и Россию вспомнить могу. Я всегда предлагаю этот пример. Посмотрите на карту Российской империи, где народ не пошел в основной своей массе за большевиками. В лютеранских Финляндии, Эстонии и Латвии, в католических Литве и Польше. И все. В остальных странах большинство народа все-таки пошло за ними. Или не сопротивлялось им настолько, чтобы они не смогли утвердиться у власти. А что это означало? А это означало наличие у народа мировоззрение, которое бы позволяло ему в условиях быстро меняющейся жизни давать христианские мотивированные ответы на те вопросы, на те искушения, которые вставали перед ним. Ну вот я не знаю, может быть, я даже некоторых из вас озадачил, как это так, 700 лет священники нигде не учились у нас. Как это так, проповеди почти нигде не произносились в 18 веке. Как это так, священники не понимали, что они совершают? Понимаете, проблема заключалась в следующем. Мы получили свою христианскую веру из Византии. А Византия была страной настолько к тому моменту оккультуренной, впрочем, для своего времени, что в ней существовала церковная жизнь, совершенно не похожая на весь остальной мир. Вдумайтесь в это, что в Византии не было никакой системы формализованной такого образования, которое потом начнется в это же время, вот после X века, складываться в Европе. Византийцы в основном учились в разноуровневых, но в принципе вполне одинаковых школах грамотности. Ну что это было за школы, включая закрытую Юстинианом Афинскую академию? С детства византийцы, говорившие на не совсем похожем на классический античный язык, греческом языке, но все-таки разговорный живой язык, учились читать и писать, читая Гомера, Еврипида, Демосфена. Философию они осваивали по Платону и Аристотелю. Они читали Евангелие и Псалтирь. Также на греческом языке. Они изучали основы римского права и даже естественные науки. Да, опираясь на античное. Это было и бессистемно, не так, как впоследствии в западных университетах. И они покидали свои школы, уже способные на греческом языке воспринимать очень много. И письменно, и устно. Что оставалось делать церкви? А церкви оставалось делать все очень просто. Наполнить богослужение такими текстами, которые бы в стихирах, тропарях, кандаках, привычных для византийского уха формах византийской поэзии греческой, излагали богословские истины. И действительно, так веками в Византии поступали. Богослужение было главной школой постижения богословия для многих. Для энтузиастов можно было в монастырях читать святых отцов на том же самом языке, который звучало богослужение, на котором они говорили, во всей полноте. Кто-то читал, кто-то ограничивался богослужением, но богослужение было, в принципе, ясно и понятно. И это не избавляло Византию от проблем. Это впервые в Византии сложится то, что пышным цветом расцветет у нас. Представление о том, что богослужение и является главной стороной духовной жизни. Что в храме только и надо оставаться христианином. А вне храма государство решит за них, какими им быть. Ну, а если уж они такие несуразные и хотят быть христианами 24 часа в сутки, они могли отправляться в монастыри и не мешать другим людям жить, как говорит Шариков, просто, по-настоящему, выйдя за порог храма. И тем не менее в Византии существовала очень важная точка отсчета. Богослужение не воспринималось взыскующими умами, как учебник богословия. Столкнувшись со славянскими народами, отнюдь не такими уж миролюбивыми и, самое главное, дикими, византийцы, не отличавшиеся особым миссионерским рвением, предложили им нечто подобное. А именно, они решили, что переведя богослужение на славянский язык и дав возможность русским, ну, не только русским, болгарам, всем славянам совершать это богослужение на своем языке, они со временем, в конце концов, смогут воспринять всю полноту православного предания. Поэтому напомню вам, что святые Мефодий и Кирилл, их ученики переводили отнюдь не святых отцов, отнюдь не Библию. Мы впервые Библию полностью перевели на славянский в конце 15 века. А зачем? Кто Библию прочтет, тот с ума сойдет. Народ понимал, что можно без многого обойтись. Они перевели. А кто их? Псалтирь исследованную, служебник, требник, минеи, триоди постные цветную на славянский язык. Да, славянский язык, вот неприятность. Язык славян был такой, что на него невозможно было переводить эти тексты. Тогда святый Мефодий Кирилл, вот уж были экспериментаторы, в каком-то смысле духовные доктора Менгеле. Они придумали язык славянский, который соответствовал принципам византийской грамматики, и перевели на этот заведомо книжный язык, на котором, вдумайтесь, никто никогда нигде не говорил и не думал свои изысканные греческие тексты. И произошло самое замечательное. Они угадали сокровенную тайну русской души, которую высказали впервые на самом-то деле варяжского происхождения послы князя Владимира. Что их поразило в храмах? В чем истина православия? Ты не знаешь, где ты находишься, на небе или на земле. Поэтому вот это полупонятные тексты, о которых нельзя сказать, понимаешь ты их или нет в полной мере, и были самые главные, манящие их тайны христианства. Вот точно голос Бога. Почти ничего не понятно, но как впечатляет. Ну как можно было после этого проповедовать? Как можно было на основе вот этих текстов проповедовать? Вы знаете, когда группа московских купцов, это было в 17 веке одно из самых образованных, ну, скажем так, просвещенных сословий, любивших церковное благолепие, ехали на Нижегородскую ярмарку, то в одной из деревень они увидели попа, который проповедует. Они так восхитились, что этого попа Никиту забрали с собой в Москву. Это будущий патриарх Никон. Вот что такое проповедующий священник. Это действительно, как бы сейчас сказали, эксклюзив. И так только и могло быть, потому что поколение священников искренне не понимали того, что они делают. То есть они понимали, как нужно совершать богослужение, но в каков его смысл, они, естественно, не знали. И если в начале 20 века богословствовавшие наши мужики могли изрекать такие истины, что там Троица – это Иисус Христос, Богородица и Николай Чудотворец, то это было вполне приемлемое для среднестатистического священника 17 века определение. Вот почему кружок ревнителей благочестия, состоящий из будущих вождей старообрядческого раскола, и пытался все это преодолеть. Но мы знали, что служить нужно благоговейно. Поэтому, получив от византийцев устав монастырский, мы служили службу, как подобает в монастырях, полностью. Но если служить монастырскую службу полностью, она будет занимать 12-14 часов. Это же немыслимо в приходском храме. И тут появилась смекалка русского человека, появилось многоголосие. То, что полагалось, все пропевалось и прочитывалось. Но как? Священник произносит молитву, диакон читает ектенью, хор поет. Все накладывалось одно на другое. В результате Бог мог быть доволен, ничего не пропускалось, понять уже ничего было невозможно. Вот я хочу, чтобы после этого поняли, какое великое благо принес нашей церкви вот тот самый кумир на бронзовом коне, который, наконец, заставил наших попов учиться. Вы скажете, а почему же византийцы сделали так, как сделали? Ну, у них был другой, вообще-то, вариант миссионерской деятельности. Они могли заставить наших попов служить на греческом языке. Но это потребовалось бы годы, века. Правда, священники тогда поняли, что нельзя стать священником, не учась хотя бы языку. Но тогда бы, если бы они изучали греческий язык, им бы был открыт лучшим из них мир в полноту церковного предания. У нас этого не случилось, как это имело место на Латинском Западе. И тем не менее, вот достоинство синодального периода именно в том и заключается, что мы, наконец, стали понимать, что мы делаем. Не как надо совершить богослужение, ни в какую сторону пойти к крестному ходу, ни сколько раз произнести имя Христа, а какой смысл всего этого, ради чего все это делается. И обратите внимание, как резко меняется настрой нашей церковной жизни. Уже не одни лишь монахи, а священники, миряне начинают становиться добрее и гуманнее. Появляется церковная благотворительность, появляется потребность перенести христианские истины в повседневную жизнь людей. И это 19 век, а не предшествующие века, дают нам поразительные примеры практического милосердия церкви и ее чад, даже таких весьма вроде бы суровых, как русские купцы, в отношении деятельного служения ближним. Православная вера на Руси, наконец, становится в синодальный период более христианской и более человечной. Но все это происходит запоздало. Ну, представляете, ну что это такое? 700 лет духовенства совершенно невежественное. Что могли изменить два века? А главное, вот эта запрограммированность на то, что главное совершить службу, а там уж как Бог даст. То, что вас примет, то, что откроет для себя, с тем пускай и живет. Это очень беспокоило многих. В частности, в 5-м году русский епископ, очень многие говорили о неудовлетворительности текстов богослужебных, и о том, что богатство православного богослужения никогда на самом деле основной массе наших христиан не было доступно, предполагались какие-то конкретные перемены и так далее. Но я думаю, что я отчасти объяснил вам вот эту проблему. Почему не было сформировано вот этого самого христианского мировоззрения? Почему не сложилось привычки читать Священное Писание? Впрочем, одно исключение было. Это псалтирь, которую нередко даже знали наизусть некоторые благочестивые миряне, не говоря уж о монахах. А почему? Да потому что она постоянно звучит на богослужении. И незамутненному большим количеством информации сознанию очень легко это запомнить. Не значит понять. Такова была ситуация вот в плане непросвещенности. И этому пытались положить какой-то конец весьма активно все. От консерватора Константина Петровича Победоносцева, благодаря которому и начинается у нас развиваться сеть церковно-приходских школ. Когда? Да только во второй половине 19 века, в 80-х годах. И не думайте, что церковно-приходские школы были уж такие совершенные. Большинство из них было одноклассных, чуть больше двухклассных и весьма редко четырехклассные. Да, конечно, вы, наверное, встречали каких-нибудь бабушек, которые, закончив четырехклассную церковно-приходскую школу, писали грамотнее, чем советские инженеры. Но это уже вопросы к образованию инженеров советскому. Но церковно-приходская школа сама по себе не могла быстро решить этой проблемы. Тем более, что один из главных палачей русской церкви 20 века, начальник 6-го отделения секретно-оперативного отдела ГПУ Евгений Александрович Тучков, был выпускником четырехклассной церковно-приходской школы, имел сестру, кстати, монахиню, и с 21 по 39 год руководил подразделением в ГПУ НКВД по уничтожению церкви. Можете, впрочем, поехиничать надо мной. Его преемник, полковник госбезопасности Георгий Григорьевич Карпов, сын рабочего краснодеревщика очень высокой квалификации, закончил полный курс Петроградской духовной семинарии и возглавлял отдел по борьбе с церковно-сектантской контрреволюцией. Но тут уже я посмеюсь над вами. Но с 1943 года он стал председателем Совета по делам Русской Православной Церкви. И до 60-го года занимал эту должность. И был смещен с должности за недостаточную активность, бдительность, и вообще за расположение к духовенству и к патриарху Алексею Первому. А вот теперь я перейду к выводам. Только не думайте, что будут простые, ясные орг-выводы. Это будут, может быть, еще даже более умозрительные рассуждения, чем те, которые я вам представил. Поэтому приготовьтесь к тому, что я буду несколько, может быть, более тяжеловесен. К чему же в духовном состоянии пришла наша церковь в 17-м году? В каком состоянии она оставила душу народную? Итак, что же было важнейшей парадигмой нашего народа богоносца? В чем был его идеал? А в очень зловещих категориях двух – земля и община. Потом к ним прибавится еще и воля. Это были очень вредные для развития и русского хозяйства, и русского общества стереотипы. Уравнительно обезличивающие. Они казались, собственно, даже почти что воцерковленными. Земля Божья, община, наверное, от приходской общины. Так вот, на самом деле перед нами, по сути своей, примитивно-архаичные, восходящие скорее к язычеству, чем к христианству категории. И они в значительной степени поддерживали то, что так тщетно пыталось все преодолеть Столыпин своей реформы. Вам, наверное, будут еще говорить о том, что вот еще бы 20 лет покоя, как говорил Столыпин, и Россия бы уже за 20 лет преодолела инерцию многих веков. Вы знаете, главным разочарованием Столыпина было как раз то, как ненавидели крестьян, выходивших из общины, начинавших жить ответственной, состоятельной жизнью их односельчане, любившие до предела пьяных и бедных, и ненавидевшие трезвых и богатых. Но он продолжал идти по этому пути. Однако, проживи он дольше, он бы увидел, что для его успеха, его реформы нужны не 20, а может быть 200 лет покоя и смена нескольких поколений. А для большевиков все было уже готово. Вот эти категории, примитивно-архаичные, подчеркиваю, как, кстати сказать, идеал многодетной семьи, не имеющий ничего общего с христианским представлением о браке, они подготовили хорошую почву для такого противоестественного для всего христианского мира мероприятия, как коллективизация. Но это будет. Во всяком случае, большевикам было к чему обращаться в сознание крестьянина в аграрной сфере. Да, действительно, в России существовали, но существовали почти параллельно, вдохновлявшись идеалами по преимуществу монашеской святости, православная духовно-культурная традиция и ориентировавшаяся прежде всего на политическую целесообразность, имевшая, правда, православную атрибутику, монархическая государственность. Вроде бы православное государство, сердце царево в руце Божьей, но почему же наш православный народ упорно толдычил веками одно и то же? Закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло, а то до праведных не наживешь палат каменных. Убеждение в абсолютной неправде власти. Она и была у нас разной, весьма суровой, весьма несправедливой, весьма жадной. Но если в русской государственной системе были возможны такие феномены, как Петр Аркадьевич Столыпин, блестяще сделавший карьеру и оставшийся достойнейшим человеком, значит, в конечном итоге какие-то сдвиги уже произошли. Но, тем не менее, государственность наша, внешне носившая атрибуты православной воцерковленности, была, употребим сегодня всем понятное слово, не воцерковлена, а прицерковлена. А здесь, понимаете, блатной, приблатненный, церковный, прицерковленный. И вот это отсутствие подлинной церковной мотивации в деятельности многих наших государственных деятелей было результатом недостатка и у них христиански мотивированного мировоззрения, нашей правящей элите. Поэтому параллельно существуют два мира. Мир святости, который лучше всего ощущается в монастыре, и мир вот той самой разноуровневой, но по существу шариковской жизни, где все просто и по-настоящему. Более того, в народе основной формой передачи церковной традиции остается бытовое благочестие. Оно – оплот религиозности. Не зная толком, что… Как говорил Победоносцев, русский мужик, он никаких молитв, кроме «Отче наш»-то не знает. Да и тут читает с ошибками. Но зато, в отличие от вас и Иерусалимского устава, в котором живет церковь, русский мужик знал, что если мать не может оторвать младенца от груди во время уже четвертого поста, который наступает в жизни младенца, ну, период четвертого поста, то мужу нужно свой пост усугубить, чтобы с ребенком чего-нибудь не случилось. И, скажем, в рождественский пост не есть рыбу. Раз мать кормит младенца молоком четвертый пост. Это, видите, по-своему даже трогательное народное творчество аскетическое. У нас церкви не было уже. А в деревнях можно было встретить носителей вот такой вот методики кормления и воспитания детей в советских деревнях. Ну или же, например, такие очевидные, элементарные вещи, как невозможность есть картошку в день исчезновения главена предтечи, как недопустимость чистить зубы перед причастием и так далее. Понимаете, вот подобного рода бытовое исповедничество веры, оно может и должно иметь место, но очень определенное. Оно не может заменить собой полноту христианской истины. Тем более, что, наверное, все-таки не было в мире человека так не принимавшего внешнее благочестие, как Бога-человек Иисус Христос. Постоянно ипотировал то, чем жили поколения благочестивых иудеев в плане вот внешних всех этих мероприятий. Так вот, это все начинало разрушаться. Потому что любой крестьянин-отходник, покидая свою деревню, попадал в мир совершенно другой. И тут проявлялась душа русского человека во всей полноте. Посты не соблюдают, а как вам известно, на Святой-то Руси большинство людей причащалось раз в год. И постилось, соответственно, под это причащение 3 дня, особенно в городах. Раз это возможно, и ничто под ними не разверзается, то почему я должен поститься? Не случайно тогда Виссарион Григорьевич Белинский напомнил фантазеру Гоголю правду о народной духовности. Годится молиться, не годится горшки покрывать. Если можно жить и не поститься, почему я должен поститься? Вот это традиционное бытовое благочестие разрушалось просто моментально в условиях зарождения у нас секуляризованной массовой культуры. Это происходило уже тогда. У нас ведь тоже происходило восстание масс. Просто у нас авангардом этих восставших масс стала озверевшая, уставшая от войны, огромная, пускай вам специалисты объяснят, почему она была такой огромной, 11-миллионная армия православных христиан. Ну, что же касается православной иерархии, то в этих условиях она ведь привыкла сторониться такой профанной общественно-политической жизни. Она тоже в глубине души жила по принципу еще византийскому, что политическая жизнь – это жизнь греховная, лучше ее не касаться. И она, конечно, в этих условиях не могла проявлять никакую активность, потому что была уже связана с государством, вместе с тем привыкла лишь принудительно следовать инициативам этого государства, не проявлять собственную. Как можно было в этих условиях быстро заменить вот эти рудиментарно-языческие, поэтому казавшиеся православными, пласты народного сознания, мировоззрения? Вот я очень как раз хочу подчеркнуть для вас мысль, которая становится, мне кажется, все более и более актуальной. Вероятно, знаете, самым выразительным и, в общем-то, в чем-то зловещим проявлением вот этой рудиментарно-языческой составляющей народной религиозности являлось вот как раз то, перед чем сейчас благоговеют. Вот эти многочисленные традиции народного православного благочестия. Почитание мощей, крестные ходы, церковные праздники, которые, как правило, растягивали у нас на несколько дней. Я имею в виду не предправство и поправство, а похмелье после праздника в разных вариантах. То, что сейчас выдается нам за квинтэссенцию православия, на самом деле не является православием по существу, а является языческими рудиментами православия. Потому что знатоки святых мест и мощей могли причащаться, например, раз в год. И не задумываться даже об этом. Ну, еще одна дополнительная процедура, гораздо более важным мероприятием, связано с потреблением святой воды, помазанием елеем. Да вспомните у них еще существующий поныне набор блаженной Матроны, продающийся, по-моему, не так уж дорого. Там вам все, так сказать, первые элементы. И елей, и вода, и земля, и свечка, чтобы огонь еще горел. На самом деле это была иллюзия церковной жизни. То есть религиозная жизнь была. Она ведь была у 50% населения Советского Союза, согласно переписи 1938 года. Только это не помешало им сделать возможным уничтожение собственной церкви. Их религия, видимо, не нуждалась в церкви. А вот сейчас я процитирую вам Петра Бергардовича Струве. Человека, как вы понимаете, прошедшего очень непростой путь от марксизма к идеализму, от написания первого манифеста Российской социал-демократической рабочей партии до академика Императорской академии наук и одного из главных идеологов русского антикоммунизма, а главное, ставшего настоящим христианским мыслителем. Страшные слова. В России не было реформации, и не произошло поэтому того превращения христианской морали в методику и дисциплину ежедневной жизни, которая совершилась на Западе. В России была религия и религиозность, но в ежедневную жизнь, как дисциплинирующее начало, религия не проникла. Это очевидный и едва ли не самый многочисленный факт русской истории. Конец цитаты. Вот отмеченный Струве недостаток в религиозно-общественной жизни религиозно формирующих начал как раз обусловил начало в ней, наличие в ней особого, идущего из глубины народного миросозерцания, критического отношения к прикладному применению церковной культуры, а порой и культуры вообще, к нужной повсеместной жизни общества. Именно это отношение во многом и определяло не только бытовой уклад русской цивилизации. Это, кстати сказать, очень выразительно проявилось у Толстого. В этом смысле он подлинно народный автор. В своем отторжении от культуры, более или менее сложной, которая, повторяю, не эпизодически празднично входит в нашу жизнь, а которая является постоянной составляющим компонентом нашей жизни. В духовно-религиозном сознании нашего народа вырабатывалось представление о параллельном существовании, связанной с церковью духовной и религиозной жизни и повседневной общественно-политической и хозяйственно-бытовой жизни, которая неизбежно была, а должна была обусловить очень негативные процессы в нашем обществе и в душах членов этого общества. Но помянем еще одного мыслителя, процитируем Симона Людвиговича Франка, прошедшего путь от интеллигента из религиозной еврейской семьи к настоящему глубокому христианству. Русское религиозное сознание постепенно уходило от жизни, из жизни, училось и учило терпеть и страдать, а не бороться и творить жизнь. Все лучшие силы русского духа стали уходить на страдания и страдательность, на пассивность и бездейственную мечтательность. И параллельно этому вся действенная, жизненно-творческая энергия национальной воли становилась духовно непросветленной, нравственно необузданной, превращалась в темное буйство злых страстей и бесплодно отрицательного рассудочного умствования. Русский религиозный дух уже давно перестал нравственно укреплять народ в его будничной трудовой жизни, пропитывать нравственными силами земные, экономические и правовые его отношения. И потому здоровый в основе реалистический инстинкт народа оторвался от духовного корня жизни и стал находить удовлетворение в неверии, в чисто отрицательной освобожденности, то есть разнузданности мысли и чувства. Все лучшее, благородное и духовно глубокое становилось мечтательно бессильным, а все сильное и практически действенное – темным и злым. Вы знаете, то, что это так, проявится в 1917 году очень выразительно. Здесь надо сказать и о православной церкви в течение всей ее многовековой исторической деятельности. Не только, собственно, в России. И здесь я процитирую Николая Александровича Бердяева тоже, да? Путь от марксизма к идеализму, но при этом перед нами уже не интеллигент, а потомственный дворянин, аристократ. Православное религиозное воспитание неблагоприятно для исторической жизни народов. А? Жутко? Ну, это же правда. 20 век это показал. Где коммунизм укоренился больше всего? В православных странах. Я опять процитирую моего любимого ритора перестроечной поры, вернее, 90-х годов, Виктора Степановича Черномырдина. Почему призрак коммунизма по Европе бродил, а у нас остановился? И до сих пор, как выясняется, уйти не может. Более того, материализуется на наших глазах. Вот вам объяснение. Православное религиозное воспитание неблагоприятно для исторической жизни народа. Писал православный философ, писавший по благословению святого пастыря отца Алексея Мичева. Оно мало научает общественному и культурному строительству, мало дисциплинирует личность. Православие вечно колеблется между максимализмом святости и минимализмом довольно низменной бытовой жизни. Русское православие создало ослепительные образцы святости и воспитала в народе культ святых и святости, но очень мало сделала для развития в русском человеке честности и ответственности, для религиозного укрепления в нем энергии, необходимой для творчества, истории и культуры. В русской религиозности всегда преобладали черты восточной пассивности. В этом типе религиозности всегда было слабо выражено начало личности. Личность расплывалась, тонула в природном коллективизме, который принимали за духовную соборность. Вот вам еще одна проблема. И действительно, вы прожили, вот, к сожалению, в аудитории преобладают люди уже, так сказать, зрелого возраста. Вы прожили большую жизнь. Но скажите честно, несмотря на свое церковление, вы больше провели время в атмосфере христианской соборности или советского коллективизма, даже оказавшись в церкви. А ведь коллективизм оказался не советским. У него более давние истоки. Вот оборотной стороной своеобразного духовно-религиозного развития народа которая основывалась вот на этом роковом соединении азиатской женственности, нашей национальной ментальности, и вот характерных для исторического православия такого своеобразного теоретического общественного докетизма, ну, то есть ощущение того, что все вот это вот, то, что, чем нуждается общественная жизнь, чем обращена это все ложное, не способное преображаться. А когда человек рассуждает так, то он становится сервилистом и приспособленцем на самом-то деле в своей повседневной общественной и политической жизни. Отсюда неизбежное двоеверие в мысли и двоедушие в жизни. Многократно отмечавшиеся как русскими православным духовенством, так и русскими учеными-исследователями, историками, фольклористами, вот это религиозное двоеверие представляло собой причудливо сложившееся вот в народной душе сочетание смутно понимаемых вероучительных истин катехизиса с гораздо более яркими рудиментами народного быта, которые часто будоражились вообще-то мистическими псевдооткровениями каких-нибудь хлыстов. Народность всегда здесь очень показательна в этом плане. То есть у нас гораздо больше, более выразительные в интеллектуальном смысле были сектанты, чем православные, именно народный уровень вот жизни. Кстати, некоторые архиереи вот в своих отзывах связывали это с тем, что взыскующие русские души, вот крестьянские, ничего не понимая в богослужении, отзываются на куда более примитивную, но понятную сектантскую песню. Тоже очень важный момент. Вот не раз, в общем-то, катастрофически себя проявлявшее в нашем прошлом вот это двоедушие, когда сосуществуют высокие горние идеалы святости, вычитанные в основном из житий святых, иногда услышанные в церковных проповедях, благо их произносили в то время уже достаточно много, и вот этих дольних верований, стадно-коллективных, активистских обычаев, все это в конечном итоге сосуществовало. Но в конечном итоге что-то должно было возобладать. И как мы видим, возобладает именно второе. Почему? Возобладает вот эта именно темная стихия, которая в общем и целом будет говорить о нашем народе скорее как о язычнике, чем о христианине. Способствовать этому будет в частности то, что на рубеже 19-20 веков на историческую арену выйдут представители радикальной интеллигенции. Вот я очень хочу подчеркнуть, ни в коем случае не надо мыслить русскую интеллигенцию, ну, скажем, по аналогиям с всем вам известными персонажами, скажем, из курса истории КПСС. Уверяю вас, что типовой революционер профессиональный – это маргинал и недоучка, и формально, и реально. Но какая же интеллигенция все-таки сыграла определенную роль? Вот именно та радикальная ее часть, которая, уже получив образование, часто в первом поколении в условиях секуляризации второй половины XIX века, и не получив по-настоящему серьезных знаний, восприняла коммунистическое учение как некую новую квазирелигию, которую они с неистовостью стали проповедовать. Ведь если доминировавший в западноевропейском атеизме рационалистический скептицизм делал его достоянием узкого круга интеллектуалов, то у нас, по интерпретации русской интеллигенции, он приобрел черты своеобразной богоборческой религиозности. Именно эта идеологизированная религиозность и придала русскому атеизму характер своеобразного антитеизма и предопределила ту тем самым перспективу его широкого распространения во всегда стихийно-религиозном массовом народном сознании. Официальный атеизм у нас на самом деле сосуществовал со стихийным народным безбожием, которая всячески поощряла большевистская власть. И вот это надо тоже иметь в виду, потому что религиозная масштабность теоретических претензий и религиозная неистовость практических устремлений социального топизма нашей интеллигенции неизбежно должны были повлиять на складывающийся в ее среде религиозный мировоззренческий тип такого революционного интеллигента, который выступил в народном сознании как своеобразный новый пророк новой веры. Это я уже сейчас процитирую отца Сергея Булгакова, многократно указывал вслед за Достоевским, что в духовном облике русской интеллигенции имеются черты религиозности, иногда приближающиеся даже к христианской. Свойства эти воспитывались прежде всего ее внешними историческими судьбами. С одной стороны, правительственными преследованиями, создавшими в ней самочувствие мученичества, исповедничества. С другой – насильственной оторванностью от жизни, развившей мечтательность, иногда прекраснодушие, утопизм, вообще недостаточное чувство действительности. Атеизм есть вообще вера, в которую крещаются вступившие в лоно церкви интеллигентские и гуманистические, и не только из образованного класса, но и из народа. И вместе с тем приходится признать, что русский атеизм отнюдь не является сознательным отрицанием, плодом сложной, мучительной, продолжительной работы ума, сердца и воли, итогом личной жизни. Нет, он берется чаще всего на веру и сохраняет эти черты наивной религиозной веры только наизнанку. И это не изменяется вследствие того, что он принимает воинствующие догматические наукообразные формы. И вот одним из таких вот стимулов для развитие вот этой социально-утопической религиозности русской интеллигенции оказывалась еще одна характерная для многих представителей русского образованного общества черта. Это народопоклонничество, которое отождествляло идеал социального, а значит, духовного устройства общества с идеалом такого примитивно-архаичного мужицкого царства. Тут вам одновременно и какой-нибудь профессор артиллерийской академии Петр Лаврович Лавров и Лев Николаевич Толстой. Кстати, тоже артиллерийский офицер в Крымской войне. Это вам императрица Александра Федоровна и главный идеолог партии эсеров Чернов. Это очень интересная особенность. Воспринимать вот этот образ придуманного, архаичного, примитивного мужицкого царства как подлинно христианский общественный идеал, который как раз у нас уже в народе и реализовался. Вот это религиозно окрашенное народопоклонничество было во многом заимствовано русской революционной интеллигенцией, присущей еще славянофилам и одновременно сторонникам идеологии самодержавия, православия и народности, традиции осмысления духовно-исторического бытия русского народа. Причем изначально эту традицию, безусловно, наложил свой неподпечаток московско-третьеримская мифологема, уже исторического православия, в которой национальный языческий элемент незаметно подменял собой элемент вселенско-православный. Впрочем, подобного рода подмена лишь способствовала утверждению в сознании всегда, в общем-то, отчужденной от подлинного православного мировоззрения революционной интеллигенции народопоклоннического культа, утверждавшего веру в имманентно присущее нашему народному коллективу обладание истиной в последней инстанции. Вот опять процитирую Бердяева. «Народничество всегда было в России какой-то лжесоборностью, лжецерковностью. Сама христианская церковь, по природе своей вселенская, получила в России резко народнический отпечаток. Церковь определилась как русская мужицкая церковь по преимуществу. В этом опасность крайней национализации церкви, переходящей в отождествление ее с народом. Но необходимо окончательно и бесповоротно установить, что народный коллективизм не есть церковная соборность, а отличается от нее, как земля от неба. Религиозное народничество возвращает нас от христианства к язычеству, к языческой стихийности, к языческому натурализму». Вот осуществив в рамках своей идеологии развитие вот этого губительного для России симбиоза стихийно-духовного мировоззренческого нигилизма народных масс и рационалистически обосновываемого социально-политического утопизма революционной интеллигенции, большевизм в еще большей степени способствовал взаимопроникновению народного безбожия и характерного именно для большевистского марксизма упрощенно-пропагандистского богоборчества, которое цветет у нас пышным цветом 20-30-е годы. В массе народа религиоза всегда была полухристианской, полуязыческой. Но и это исконное полуязычество русского народа все-таки религиозно бесконечно выше и благороднее того неверия и нигилизма, которое все более и более охватывает народ. Интеллигентское полупросвещение быстро убило остатки веры в массе русского народа. И как это ни горько, но нужно признать, что ныне русский народ менее религиозен, чем многие народы Запада, что религиозная культура души в нем слабее. Полный нигилизм легче всего овладевает русским человеком. Ну и теперь я позволю себе, потому что времени уже практически не осталось, тяжеловесно, может быть, но просто уже зачитаю некоторые основные выводы. Буквально две страницы. Быстрое и широкое распространение духовно-нравственного нигилизма в России оказалось возможным не столько из-за общей экономической и политической отсталости Российской империи от ведущих стран Западной Европы, а войну-то Россия не выдержала ни экономически, ни в военном отношении, а именно в духовном, в культурном. Значительно большей степени это было связано с тем, что на протяжении многих веков, в особенности в допетровский период российской истории, традиции русской христианской духовной культуры лишь атрибутивно-символически проявляли себя в институционально зафиксированных формах российской государственности. При этом развитие гражданского общества в России, хронологически совпавшее с разрушавшей традиционный архаичный православный бытовой уклад русского крестьянства витовской индустриализации, неизбежно должно было осуществляться под преобладающим влиянием мировоззренческих идеалов секуляризованного европейского гуманизма. Однако и этим идеалам не суждено было заполнить ценностный вакуум, образовавшийся в народном сознании после крушения исторически исчерпавшего себя идеала православного мужицкого царя. Последним его выражением и был последний государь. Обратите внимание, в юности, неотличимый от английского престола наследника, он в зрелости кажется уже не государем, а крестьянином. Он как будто сознательно вот себя это вызывает, вот черты чисто внешние этого. Сформировавшаяся еще под влиянием государственно-цивилизационных стереотипов Византийской империи, православная традиция благочестия пессимистически оценивала возможность проявления святости где-либо, кроме архиерейских и княжеских покоев и монашеских келий. Именно эта традиция во многих поколениях приучала русский народ к восприятию государственной и общественной жизни как наиболее искусительной в своей профанной обыденности и отданной на произвол низменных человеческих страстей. Поэтому распространение общественно-политической, заключенной в квазирелигиозной формы идеологии, морально санкционировавшей разнуждание этих темных страстей в процессе будущей большевистской революции, вполне могло найти отзвук в народных массах, мировоззренчески неподготовленных православным духовенством к преодолению подобного рода духовно-нравственного искушения. Разрушение православного бытового благочестия, являвшегося многие века единственной формой сохранения в народных массах элементов церковного предания, обнаружило не только отсутствие в русском народе подлинной вероучительной просвещенности, вот о чем мы с вами говорили, прежде всего оно выявило в нем наличие во многом непреодоленной стихии языческой религиозности, которая оказывалась весьма созвучной, ориентированной на разрушение основ христианской цивилизации, хотя и закамуфлированную форму интеллектуальной марксистской утопии, духовно-нравственному нигилизму революционной интеллигенции. Основанная на опрощенческом примитивизме, прилагавшем идею экспроприации экспроприаторов в лозунг «грабь награбленное» и лжерелигиозном утопизме, подвинявшем церковное учение о Царстве Божьем внутри вас народной мечтой о Царстве мужицком среди нас, коммунистическая идеология в устах своих большевистских благовестников превращалась в квазирелигиозную пропагандистско-хилиастическую проповедь. Во главу угла этой проповеди полагалась неведомая русскому народу ранее классовая мораль, отвергавшаяся сонмом народных праведников и постоянно вожделевшаяся поколениями народных грешников право на бесчестие. Именно этой квазирелигиозной утопической морали суждено было разнуждать веками, хотя и с переменным успехом зерывавшиеся в народной душе моралью церковной низменные духовно-исторические страсти, оказавшиеся разрушительными как для самого русского народа, так и для веками созидавшейся этим народом страны.
Прозвучали фрагменты лекции протоиерея Георгия Митрофанова «Церковь в Российской империи» накануне февраля 1917 года из цикла «Открытого лектория. Человек и личность в эпоху кризисов и перемен. 1917-2017». Аудиозапись для вас подготовила Светлана Ставничук. Всего доброго!